Рассказ Жана Поля Сартра «Интим». Читает Фикердинов Ильяс. Люлю спала голой, потому что любила понежиться под чистыми простынями, а стирка стоила недешево. Анри поначалу возражал. В постель не ложатся, в чем мать родила. Так не делают, это грязно. Но в конце концов он все же последовал примеру жены, хотя с его стороны это было просто уступкой. В гостях он держался натянуто, словно жесть поглотил. Он восхищался швейцарцами, особенно женевцами, находя их представительными из-за их деревянно-невозмутимого вида, но проявлял небрежность в мелочах и был, например, не слишком чистоплотным. Он довольно редко менял кальсоны. Когда Люлю бросала их в грязное белье, она не могла не заметить желтизну помежности. Самой Люлю грязь была не столь уж ненавистна, ведь она создавала больше интимности, мягких теней на изгибах рук, например, и она терпеть не могла англичан с их безличными, не пахнущими телами. Но неряшивость мужа наводила на нее ужас, ибо она была потворством собственным слабостям. Вставая утром с головой, полной всяких видений, он всегда бывал слишком нежен к себе. Яркость света, холодная вода, жесткий волос, щетки казались ему грубой несправедливостью. Люлю лежала на спине, она просунула большой палец левой ноги в дырку на простыне. Но это не была дырка, просто шов пополз. Какая досада, надо будет завтра его зашить. Хотя она все-таки продолжала растягивать его, чтобы ощутить, как рвутся нитки. Анри еще не спал, но он ей уже не мешал. Он часто повторял Люлю, едва он закрывает глаза, как чувствует себя намертво связанным прочными невидимыми путами, больше не в состоянии пошевельнуть даже мизинцем, словно огромная муха, запутавшаяся в паутине. Люлю нравилось чувствовать рядом с собой это большое покорное тело. Если бы он мог оставаться таким беспомощным, я бы заботилась о нем, ухаживала за ребенком, переворачивала иногда на животик и шлепала по попке. Когда мать пришла бы его проведать, я подкрыла бы его каким-нибудь предлогом и подняв слегка одеяло, и она увидела бы его нагишом. Представил, как она бы обалдела. Лет 15, наверное, она не видела его в таком виде. Люлю мягко повела рукой по бедру мужа и слегка ущипнула в паху. Анри что-то промотал, но не пошевельнулся. Совершенно беспомощный. Люлю улыбнулась. Слово «беспомощность» всегда вызывало у нее улыбку. Когда она еще любила Анри, а он, бывало, лежал рядом с ней так же неподвижно, и ей доставляло удовольствие представлять себе, что его, словно колбасу, опутали нитками маленькие человечки, вроде тех, что она видела в детстве на картинке в книжке о приключениях Гулливера. Она часто звала Анри Гулливером, и Анри это очень радовалось, потому что это было английское имя. И Люлю при этом казалась образованной, но все же ему было бы приятнее, если бы Люлю произносила его английским акцентом. Как мужчина надоедливо. Если он хотел образованную, ему следовало бы жениться на Жанне Бедер, груди у которой как охотничьи рожки, но зато она знает 5 языков. В воскресенье СО в гостях у его родни мне было так скучно, что я была первой попавшуюся книгу и всегда находился какой-нибудь любопытный, интересующийся, что же я читаю. А его младшая сестра спрашивала: «Вы это понимаете, Люси?» А все дело в том, что он не считает меня благородной. Швейцарцы вот благородные, потому что его старшая сестра замужем за швейцарцем, который сделал ей 5 детей, и к тому же они ему импонируют своими горами. Я не могу иметь ребенка. Это врожденный порок. Но я, например, никогда не считала, что так уж благородно, когда мы выходим вместе, забегать каждую минуту в писсуар, оставляя меня, поджидая его, развязывать витрины. Представляю, какой у него глупый вид. И пляться снова, подтягивая брюки, изгибая колени, словно древний старик. Люлю вытащила палец из шва простыни и слегка пошевелила ступнями ради удовольствия, чувствуя себя бодро рядом с этой безвольной и покорной плотью. Она услышала урчание. Урчащий живот раздражает. Никогда не изберешь, в чьем животе урчит. Она закрыла глаза. Это жидкости булькают в связках мягких трубок. Так у всех, у Леты, у меня. Не буду об этом думать. У меня живот начинает болеть. Он любит меня, но не любит мои кишки. Если ему покажут в банке мой аппендицит, то он его не узнает. Он постоянно лапает меня. Но если ему дадут в руки эту банку, он ничего не почувствует, даже не подумает, это ее. Надо, чтобы в человеке любили все, и пищевод, и печень, и кишечник. Возможно, любить все это мы просто не привыкли, а если бы могли их видеть, как видим наши руки и плечи, то полюбили бы. Морские звезды, наверное, умеют любить лучше нас, ведь устроившись на берегу солнечным днем, они выворачивают свои желудки, чтобы поветрить, и каждый может это видеть. Интересно, как же мы вытаскивали бы свой желудок через пупок? Она закрыла глаза, и голубые круги закружились перед ней, как вчера на ярмарке. Я стреляла в них резиновыми стрелами, и при каждом попадании зажигалась буква, а из них складывалось название города. Но Анри помешал мне выбить слово «Дижон» и своей манией прилипать ко мне сзади. Я ненавижу, когда меня толкают сзади. Мне хотелось бы быть вовсе без спины. Я терпеть не могу людей, которые проделывают со мной всякие штучки, когда я их не вижу. Они могут вытворять что угодно, а ты не видишь их рук, просто чувствуешь, что они шмыгают вверх-вниз, и не знаешь, куда они денутся через мгновение. Эти типы смотрят на тебя, как во все глаза, а ты их не видишь. Анри это обожает, ему в голову бы такое не пришло. Сам он только и думает, как бы пристроиться сзади меня. И я уверена, он нарочно хватает меня за зад, потому что знает, что я сгораю стыда за свой зад. А его это возбуждает. Но я не хочу о нем думать. Она боялась. Я хочу о Ререте. Она думала о Ререте каждый вечер, в одно и то же время. В тот момент, когда Анри начинал бормотать и стонать. Но что-то ей мешало. Ререту старался вытеснить другой. На мгновение Люлю даже видела его черные вьющиеся волосы. И она думала, что вот снова здорово. И что даже вздрагивал, потому что никогда ведь не знаешь, что произойдет. Куда ни шло, если ты видится лишь лицо. Но бывает, что она ночью на полет не может сомкнуть глаз из-за этих грязных воспоминаний, которые одно с другим всплывают на поверхность. Ужасно, когда знаешь про мужчину все, особенно про это. Другое дело Анри. Я могу представить его всего, с головы до ног. И это так трогательно, ведь он такой мягкий, кожа у него почти вся серая, кроме розового живота. Он говорит, что это признак породы. Когда он сидит, на животе его образуются 3 складки. Ну их 6, а он считает 2 за одну и не желает признавать остальное. Вспомнив вдруг Ревету, она почувствовала раздражение. «Люлю, вы не знаете, что такое настоящее мужское тело». «Это смешно, конечно. Я знаю, что это такое. Она хочет сказать... Тело твердое, как из камня, мускулистое. Но мне это не нравится. Такое тело было у Паттерсона, и я чувствовала себя мягкой, словно гусеница, когда он прижимал меня к себе. Я вышла за Анри потому, что он был такой мягкий, был похож на священника. Священники в своих сутанах нежные-принежные, как женщины. И кажется, что они носят чулки. Когда мне было 15 лет, не хотелось, осторожно подняв подол сутаны, увидеть их мужские колени и кальсоны. Мне казалось смешным, что у них есть кое-что между ног. Одной рукой я поддерживал бы сутану, другой бы подняла по ноге вверх на того места. Мне слишком нравятся женщины. Мне нравится мужская штучка. Под сутаной она такая мягкая, словно махровый цветок. Но на самом деле эту штучку невозможно взять в руки. Вот если бы она оставалась спокойной, она начинает шевелиться, как зверек. Твердеть, что меня и пугает. Когда она твердая точит вверх, это грубо. Да, какая же она грязная, эта любовь. Анрия любила за то, что его штуковинка никогда не твердела, не поднимала головку. Мне было смешно, я целовал ее иногда. Я боюсь ее не больше, чем штучки кого-нибудь ребенка. Ночью я брала ее маленькое нежное тельце в свою руку. Анрия краснел, издыхая, отворачивал голову. Но штучка недвижна, ведет себя очень послушно в моей руке. Я ее крепко не сжимаю, и мы долго лежим так, пока он засыпает. И тогда я переворачиваюсь на спину и начинаю думать о священниках, о чистых вещах, о женщинах, и спеваю ласково глажу живот, мой красивый гладкий живот. Затем опускаю руку все ниже, ниже, и наступает наслаждение. Это наслаждение доставляет себе умею только я сама. У него были кучавые волосы, как у негра, и тоска сжала ее за горло. Но она сильно зажмурила веки, и перед ней, наконец, появилось ухо Реветты, золотисто-розовое ушко, похожее на денец. Увидеть его Люлю было не столь приятно, как обычно, ибо она сразу вслед за этим услышала голос Реветты. Это был резкий и четкий голос, который Люлю не нравился. «Вы должны уехать с Пьером, моя маленькая Люлю. Это единственная разумная вещь, что вам следует сделать. Я очень привязана к Реветте, но она слегка раздражает меня, когда бывает такой самоуверенный и приходит в восторг от своих слов. В прошлый раз в Куполь Реветта с рассудительным и чуть растерянным видом объявила: «Вы не можете оставаться с Анри, потому что не любите его больше. Это было бы преступлением». Она не упускает случая сказать что-нибудь злое по него, и, по-моему, это не слишком любезно с ее стороны, ведь он всегда вел себя с ней безупречно. Возможно, я его больше не люблю, но не лейте говорить мне об этом. У нее всегда все просто и легко, любишь или перестаешь любить, но я не такая простая. Во-первых, я привык к там дому, а потом я очень его люблю, он ведь мой муж. Мне хотелось бы поколотить ее, и не всегда хочется больно ее ущипнуть, потому что она такая жирная. Это было преступлением. Она поднимает руку, и я вижу ее подмышку. Мне больше нравится, когда у нее обнаженные руки. Подмышка. Она раскрывается, словно рот, и Люлю видит розовую кожу, чуть морщинистую, покрытую вьющимися пушком, похожим на волосы. Пьер называет ее пухленькой Минервой, хотя ей совсем не нравится. Люлю улыбнулась, так как вспомнила о своем младшем брате Роберте, который спросил ее однажды, когда она стояла в комбинации: «Почему у тебя под руками волосы?» А она ответила: «Это болезнь». Она очень любила одеваться в присутствии брата, потому что он всегда делал забавные замечания. Интересно, где он всего этого набрался? Ему нравилось трогать вещи Люлю. Он тщательно складывал ее платье. У него такие полные руки. В будущем он может стать знаменитым модельером. Прекрасная профессия, а я буду придумывать для него рисунки тканей. Странно, что ребенок мечтает стать женским портным. Будь я мальчиком, я, наверное, захотел бы стать путешественником или актером, но уж никак не портным. Он всегда был фантазером, не слишком разговорчивым, но очень целеустремленным. Я же хотел бы стать истромонахиней и собирать пожертвования в богатых домах. Я чувствую все большую слабость в глазах, вялость в теле. Я засыпаю. Мое красивое бледное лицо под чепцом приобрело бы аристократический вид. Я бываю в сотнях темных прихожих, но прислуга сразу же включит свет, и я увижу фамильные портреты, бронзовые статуэтки на столиках и вешалки. Хозяйка выйдет с маленьким блокнотом и 50-франковой банкнотой. «Вот, сестра, возьмите. Благодарю, мадам. Господь да благословит вас. До свидания». Ну, конечно, я не стала бы настоящей сестрой. Изредка в автобусе я подмигну какому-нибудь типу. Сперва он будет ошеломлен. Затем пойдет за мной, шепча по пути всякие глупости. А я сдам его полицейскому. Деньги от пожертвования оставлю себе. Что же я на них куплю? Противоядие. Чушь. Глаза мои расслабляются. И это мне приятно. Кажется, будто их смочили водой. А тело мое охвачено сладкой истомой. Прекрасная зеленая тиара с изумрудами и лазуритами. Тиара крутилась, крутилась и стала ужасной бычьей головой. Но Люлю ее не боится, она шепчет: «Секуш, птицы Кантала, замри». Длинная красная река тянется через безводные равнины. Люлю думала о своей механической мясорубке, потом о бриолине. Это было бы преступлением. Она вздохнула и присела на кровати, глядываясь суровыми глазами в темноту. Они меня мучают. Неужели они не видят этого? Ретта, конечно, делает все с добрыми намерениями, но она такая рассудительная в отношении других. Должна же все-таки понимать, что необходимо подумать. Он сказал мне: «Ты придешь», глядя на меня плавающими глазами. «Ты придешь в мой дом, и я хочу всю тебя». Я боюсь его глаз, когда он строит из себя гипнотизера, до боли сжимая мне руку,
Когда я вижу эти его глаза, то всегда вспоминаю, что у него волосатая грудь. Ты придешь. Я хочу тебя всю. Как можно такое говорить? Я же не собака. Когда я села, то улыбнулась ему, сменила для него пудру за глаза, потому что так ему нравится. Но он ничего не заметил. Он не смотрит на мое лицо, а пялится на мои груди. Мне хотелось, чтобы они усохли ему на зло, хотя груди у меня не такие уж большие, все маленькие. Ты будешь жить на моей вилле-внице. Он сказал, что она белая, с мамой на лестнице выходит на море, и что целый день мы можем ходить совершенно голыми. Наверное, ужасно смешно голый подниматься по лестнице. Я заставлю его впереди, чтобы он смотрел на меня, иначе я ногой не смогу пошевельнуть, буду стоять вкопанную, и всей душой желать, чтобы он ослеп. Впрочем, ничего почти для меня не изменится. Когда он рядом, мне кажется, будто я раздета. Он взял меня за руку со злым выражением лица, сказал: «Ты хочешь меня?» Мне стало страшно, и я ответила: «Да, я хочу тебя сделать счастливой. Будем путешествовать на автомобиле, на корабле. Поедем в Италию, я дам тебе все, чего ты пожелаешь. В его виде почти нет мебели. Мы будем спать на матраце на полу. Он хочет, чтобы я спала в его объятиях и чувствовала его запах. Мне понравилась бы его грудь, потому что она смуглая и широкая, хотя и волосатая. Я хотела бы, чтобы у мужчин не было волос, а у него они черные и мягкие, словно мох. Иногда я их глажу, порой же они меня пугают. Я стараюсь отодвинуться от него как можно дальше, но он прижимает меня к себе. Он захочет, чтобы я засыпала в его объятиях, будет крепко сжимать меня в своих руках, а я чувствую его запах. Когда стемнеет, мы услышим шум моря, но он способен разбудить меня среди ночи, если ему вдруг приспичит. Я больше никогда не могу спать спокойно, разве что время месячных, потому что тогда все-таки будет оставить меня в покое. А ведь говорят, есть мужчины, что проделывают это с женщинами, у которых измогание, а после этого у них на животе остается кровь, чужая кровь, и она на простынях повсюду. Какая мерзость! Почему так устроено, что у нас есть тела? Люлю открывает глаза. Занавески стали красными от света, который проникает с улицы. Зеркало отсвечивает красным. Люлю нравится этот красный свет и силуэт кресла, вырисовывающийся на фоне окна. На ручках кресла Анри разложил свои брюки, и подтяжки висят в пустоте. Надо мне купить ему резинки для подтяжек. Ох, я не могу, не хочу уходить. Он целый день будет меня целовать, и я буду его, буду приносить ему радость. Он будет смотреть на меня. Он думает: это моя радость, я могу трогать ее и тут, и там, где только не захочу, и могу повторить все сначала, когда только не захочу, как в пор-рояле. Люлю забила ногами по одеялу, а ненавидела Пьера, когда вспоминала о том, что случилось в пор-рояле. Она зашла за изгородь, она думала, что он сидит в авто и изучает карту. И вдруг она его увидела, он крался за ней неслышно, как кошка. Он смотрел на нее. Люлю толкнула ногой Анри. Этот хоть сейчас проснется. Но Анри тяжело вздохнул, но не проснулся. Я бы хотела познакомиться с красивым юношей, чистым, как девушка. Мы бы не прикасались друг к другу, гуляли бы по берегу моря, держась за руки, а ночью ложились бы в отдельной кровати, как брат и сестра, и говорили бы до утра. А еще лучше, если бы мы жили с Виреттой. Это так очаровательно, когда женщина или мужчина. Плечи у нее полные и гладкие. Как я была несчастна, когда она полюбила Френеля, и меня волновала мысль, что он ласкает ее, медленно водя рукой по плечам бокам, а она тяжело дышит. Я старалась представить, какое у нее лицо, когда она лежит вот так, совсем нагая, под мужчиной и ощущает руки, которые шарят по ее телу. Я ни за что на свете не дотронулась бы до нее. Я не знала бы, что с ней делать, даже пожелая на этого. Даже скажи мне, я хочу. Я не сумела бы, но если бы я была невидимкой, я хотела бы быть рядом, когда с ней делают это. И видеть ее лицо. Я удивилась бы, если она выглядела бы как Минерва. И ладонью легко ласкать ее раздвинутые розовые колени. Слышать ее стоны. Люлю с пересохшим голом издала громкий смешок. И такое он дались в голову. Однажды она представила, что Пьер хотел изнасиловать Виретту. а я ему помогала, обняв ее. А вчера у нее горели щеки, мы сидели с ней на диване, прижавшись друг к другу. Ноги ее были плотно сдвинуты, мы молчали, никогда не скажем об этом. Анали снова захрапел, и Люлю присвистнула. Я лежу рядом, не могу уснуть, чуть с ума не схожу, а этот баван дрыхнет, и хоть бы хны. Если бы он обнял меня, умолял, если бы говорил, ты для меня все, Люлю, я люблю тебя, не уходи. Я пошла бы на эту жертву, осталась бы, да, осталась бы с ним на всю жизнь, лишь бы сделать ему приятное.
Риветта села на террасе кафе «Дом» и заказала портвейн. Она чувствовала себя усталой и была сердита на Люлю. Их портвейн отдает пробкой. Люлю все посмеивается надо мной, потому что предпочитает кофе. Но нельзя же пить кофе в час аперитива. Тут целыми днями пьют кофе, или же кофе со сливками. Ведь у них нет ни гроша за душой, что должно быть очень их злит. А я бы не вынесла, разнесла бы всю их лавочку прямо на глазах у клиентов. Они не те люди, с которыми стоит слишком церемониться. Не понимаю, почему она всегда назначает мне свидание на Монпарнасе. В конце концов, ей было бы ничуть не дальше ехать, если бы мы встречались в кафе «Де ля Пе» или в «Пам-Пам». Мне не приходилось бы таскаться с работы в такую даль. Слов не нахожу, как меня раздражает видеть все время эти рожи. Хотя, как у меня выпадает минутка, я прихожу сюда. Здесь, на террасе, еще куда не шло. Но внутри там пахнет грязным бельем, а я презираю неудачников. Даже на террасе я чувствую себя не в своей тарелке, потому что у меня слишком приличный вид, что, должно быть, удивляет прохожих, которые видят меня среди этих небритых мужчин и женщин, выглядящих черт знает как. Они, наверное, думают, а этот что здесь торчит? Конечно, я отлично знаю, что летом сюда частенько заглядывают богатые американцы. Но кажется, все они сейчас в Англии, благодаря нашему дорогому правительству. Потому и идет так плохо торговля предметами роскоши. Ведь я не смогла продать и половину того, что продала в это время в прошлом году. И могу представить, как идут дела у остальных, если я еще лучшая продавщица. Как мадам Дюбек сказала, мне жалко крошку Ионель. Она совсем не умеет торговать, и, наверное, она не заработала ни гроша сверх зарплаты. Когда весь день на ногах, хочется немного отдохнуть в каком-нибудь уютном местечке, где было бы немного шика, немного искусства и хорошо вышкленный персонал, чтобы можно было закрыть глаза и забыть обо всем, и чтобы играла тихая музыка, а не так уж долго ходить время от времени на танцы в Абасадер. А здесь официанты такие нахальные, сразу видно, что они имеют дело с таким сбродом. Кроме маленького брюнета, который меня обслуживает, это очень мил. Люлю, наверное, нравится видеть себя в окружении всех этих мужчин, а пойти в более шикарное место она бы побоялась. Она робеет из мужчины с хорошими манерами, поэтому ей не нравится Уи. А тут, по-моему, она чувствует себя непринужденно. Ведь здесь бывают такие, кто не носит даже воротничков. Все эти бедняги курят трубки и пожирают вас глазами, даже не пытаясь скрыть это. Сразу видно, что им не на что взять женщину. А уж этого-то добра здесь в квартале хватает, до мерзения. Они готовы сожрать вас взглядом, но даже не способны сказать вам вежливо, чего они хотят. Повинуть дело так, чтобы сделать вам приятное. Подошел официант. «Вам только портвейн, мадемуазель?» «Да, пожалуйста». Он добавил любезно. «Чудесная погода». «Пора уже», — сказал Риветта. «Ну да, а ведь казалось, что зима никогда не закончится». Он ушел, и Риветта повратил его взглядом. «Мне нравится этот парень», — думала она. «Он знает свое место, не фамильярен. У него всегда найдется доброе слово для меня, небольшой, но особенный знак внимания». Молодой мужчина, худой и сутулый, нагло смотрел на нее. Риветта повела плечами и повернулась к нему спиной. «Если хочешь строить глазки женщины, надо хотя бы иметь чистое белье. Я и так скажу ему, если он пробует со мной заговорить. Интересно, почему она от него не уходит? Она не хочет огорчать Анри. По-моему, это слишком красиво.
женщина не имеет права калечить свою жизнь ради какого-то импотента. Ларета физически не выносила импотентов. Она должна уйти, решила она. На карту поставлено ее счастье. Я прямо скажу ей, что нельзя играть своим счастьем. Люлю, вы не имеете права играть своим счастьем. И вовсе ничего я ей не скажу. Хватит. Сотни раз утвердила ей об этом. Человека нельзя сделать счастливым, если он сам этого не хочет. Ларета ощущала в голове ужасную пустоту, потому что она сильно устала, смотрела на портвейн в бокале, похожий на расплавленную карамель, и какой-то голос в душе повторял ей «Счастье! Счастье!». Это было прекрасное, трогательное и серьезное слово. И она подумала, что если бы спросили ее мнение на конкурсе газеты «Пари Суар», она бы сказала, что это самое красивое слово в французском языке. Интересно, думал ли кто-нибудь об этом? Они называли энергия, мужество. Это потому, что они мужчины. Надо было бы, чтобы в конкурсе участвовала и женщина. Только женщины могут угадать это слово. И следовало бы учредить две премии. Одну для мужчин и самым красивым словом считать бы честь. Другую для женщин ее выиграл бы я, назвав слово счастье. Честь и счастье ведь рифмуются, это забавно. Я ей скажу, Люлю, вы не имеете права упускать свое счастье. Ваше счастье, Люлю, счастье. Мне, например, Пьер очень нравится. Во-первых, настоящий мужчина, и к тому же умница, что делу не мешает. У него есть деньги, и он будет о ней заботиться. Он из тех мужчин, кто умеет сглаживать маленькие неудобства жизни. Это так приятно женщине. Мне страшно нравится, когда мужчина умеет себя поставить. Это мелочь, но он умеет разговаривать с официантами, с метрдотелями. Они его слушаются, я называю это иметь характер. Наверное, именно этого как раз больше всего не встает Анри. И надо же не забывать о здоровье с таким папашей, какой у нее был. Она должна быть строже следить за собой. Конечно, это прелестно, быть худенькой и изящной. Не знать ни голода, ни сна, спать по 4 часа в сутки, носиться целыми днями по Парижу, пристраивая эти свои эскизы тканей. Но это же безумие, и необходимо соблюдать правильный режим. Есть понемногу, кстати, что мне бы не вмешало, но часто и определенные часы. Будет поздно, когда ее упекут лет на 10 в какой-нибудь санаторий. Она с недоумением посмотрела на часы на углу бульвара Монпарнас, стрелки которых показывали 20 минут 12-го. Не понимал я Люлю, странный у нее характер. Я никогда не могла понять, любит она мужчин или они ей противны. Но уж Пьером она должна быть довольна. Он хотя бы заставит ее забыть о ее прошлогоднем мужике, ее рабю, которого я называла Ребю. Сноска. Здесь непереводимая игра слов. Рабут, рабю. Фамилия. Ребут, ребю. Подонок. Воспоминание это ее развеселило, но она сдержала улыбку, так как худой молодой мужчина, не отрываясь, смотрел на нее. Она повернула голову, прихватила его взгляд. У Рабю все лицо было усеяно маленькими черными точками, и Люлю доставляла удовольствие удалять их, сдавливая кожу ногтями. Это омерзительно, но в этом не ее вина. Люлю понятия не имеет, что такое шикарный мужчина. А я обожаю изысканных мужчин прежде всего. Они так хороши, добротные вещи мужчин. Их рубашки, туфли, роскошные цветастые галстуки. Мужчины грубые, если хотите. Но зато так приятная их сила, их нежная сила. Это как запах из английских сигарет. Одеколона их лица, когда оно гладко и выбрито. Это не женская кожа. Мужская кожа похожа на софьян. А их сильные руки охватывают вас. Вы опускаете голову на грудь, чувствуете нежный, резкий запах ухоженного мужчины. Они нашептывают что-то ласковое. На них хорошие вещи, красивые жесткие туфли из горячей кожи. Они шепчут вам, «Дорогая, милая моя девочка!» И вы чувствуете, что сдаетесь. Ларета вспомнила Луи, который бросил ее в прошлом году, и сердце у нее сжалось. Он был мужчина, который знал о себе цену и имел массу маленьких причуд. Перстень печаткой, золотой портсигар, свои мелкие мании. Правда, эти мужчины бывают такими занудными, иногда хуже женщин. Самое лучшее было бы завести мужчину лет 40, к который бы и счастлив за собой, с волосами начался назад, и уже сидеющими на висках, подтянутого, широкоплечего, очень спортивного, но знающего жизнь и доброго, потому что он много страдал. Где настоящий ребенок? И повезло еще, что у нее такая подруга, как я. Ведь Пьеру все это начинает надоедать. Другие на моем месте непременно бы не воспользовались. Но я все время советую ему потерпеть. Когда он бывает слишком нежен со мной, я делаю вид, что ничего не замечаю. Завожу разговор о Люлю. И всегда нахожу слова, чтобы подчеркнуть ее достоинство. Но она не заслуживает своего счастья, она просто его не ценит. Я желаю ей пожить немного одной, как я живу после ухода Луи. Она бы узнала, каково возвращаться вечером одной от работы в целый день и находить пустую квартиру, умирая от желания положить голову какому-нибудь на плечо. Спрашиваешь себя, где находятся силы, чтобы заставить себя подняться на следующее утро и опять идти на работу, и быть обостильной и веселой, и заражать мужеством окружающих. Тогда же тебе самой хотелось бы лучше умереть, чем продолжать эту жизнь. Часы пробили половину двенадцатого. Ретта думала о счастье, о синей птице, о птице счастья, о вольной, как птице любви. Она сдохнула. Люлю опаздывает на полчаса. Это нормально. Она никогда не бросит мужа. На это у нее воли не хватит. Собственно, она живет с Анри только из приличия. Она его обманывает. Но пока к ней обращаются мадам, она думает, что это в порядке вещей. Она рассказывает про него ужасные вещи. Но не дай бог повторить ей все это на утро. Она лопнет от возмущения. Я сделала для нее все, что могла. Высказала ей все, что хотела ей сказать. Тем хуже для нее. Такси остановилось перед кафе «Дом». Из него близко Люлю. Она тащила большой чемодан. И выражение лица у нее было каким-то торжественным. «Я ушла от Анри!» – издалека закричала она. Она подошла, сгибаясь под тяжестью чемодана. Она улыбалась. «Неужели Люлю?» – спросила с изумлением Ретта. «Не хотите вы сказать?» «Да, все решено!» – ответила Люлю. «Я его бросила». Ретта все еще не верила. «Он знает? Вы ему сказали?» Глаза Люлю мрачнели. «Еще как сказала!» – высыкнула она. «Вот и хорошо, моя маленькая Люлю!» Ретта не знала, что и думать, но предположила, что в таких обстоятельствах Люлю, по-видимому, необходима поддержка. «Это отлично!» — сказала она. «Вы просто молодчина!» Ей хотелось прибавить. «Вот видите, как все легко!» Она сдержалась. Люлю вызывает восхищение. Щеки его скоснелись, глаза горели. Она села и поставила рядом чемодан. Она была в сером шерстяном пальто с кожаным поясом и светло желтой водолазки. Она была с непокрытой головой. Ретте не нравилось, когда Люлю выходила на улицу без шляпки. Она тотчас поняла, что Люлю охвачена странным смешанным чувством стыда и радости. Люлю всегда вызывала у Ретты такое чувство. «Больше всего в ней мне нравится ее жнелюбие», — подумала Ретта. «Все было сделано в два счета», — сказала Люлю. «Я высказала ему все, что у меня накопило на душе. Он стоял как чокнутый». «Я себя пути не могу», — сказала Ретта. «Но что ты на вас нашел, Люлю, крошка моя? Вчера вечером я бы голову отдала на отсечение, что вы от него не уйдете». «Это из моего братика. Со мной пусть он строит из себя кого угодно. Но я не могу терпеть, чтобы он обижал моих родных. Но как же все произошло?» «Где же официант?» — спросил Люлю, крутясь на стуле. «Официантов в дом никогда не позовешь. Нас обслуживает вон тот маленький брюнет?» «Да», — подтвердила Ретта. «А знаете ли вы, что я ему нравлюсь?» «Вот как? Отлично. Но остерегайтесь, смотрительница в туалете. Она все время торчит у нее. Он ухаживает за ней, но, по-моему, это лишь предлог, чтобы наблюдать за дамами, которые заходят в кабинки. Когда они выходят, он смотрит им прямо в глаза, чтобы найти в краску. Кстати, я вас покину на минутку, что мне надо пойти к Лампьеру. Представляю, как он удивится. Если вы видите официанта, закажите мне кофе со сливками. Я скоро вернусь и все вам расскажу». Она встала, пошла несколько шагов и вновь задвинулась к Ретте. «Я в разночасье, Ретта, дорогая моя». «Милая Люлю», — растрогалась Ретта, беря ее за руку. Высвободившись Люлю легкой попыткой пересекла террасу. Лето смотрела на удаляющуюся фигурку. «Я ни за что не подумала бы, что она на такое способна. Как она радуется», — думала слегка шокированная Ретта, «что удалось бросить мужа. Если бы наслушалась меня, все случилось бы гораздо раньше. Но как бы то ни было, все благодаря мне. В сущности, я сильно влияю на нее». Через несколько минут улыбнулась. «Пьер проглотил язык от удивления», — сказала она. «Он хотел узнать подробности. Я совсем скоро все ему расскажу. Я ведь обедаю с ним. Он сказал, что мы, может быть, можем уехать завтра вечером». «Как я за вас рада, Люлю», — сказала Ретта. «Но расскажите скорее, вы все решили этой ночью?» «Знаете, я ничего не решала», — скромно возразила Люлю. «Все получилось само собой». Она нервно постучала по столику. «Гарсон, гарсон!» «Этот официант совсем меня замучил. Я хочу кофе со сливками». Ретта была шокирована. На месте Люлю и столь серьезных обстоятельствах ей было бы не до кофе с сливками. Люлю, конечно, очень мила, но удивительно, что порой она легкомысленна, как птичка. «Если вы видели рожу Анри», — фыркнула от смеха Люлю. «Меня беспокоит, что как ваша мать», — серьезно сказала Ретта. «Моя мать, она будет счастлива», — с уверенным видом сказала Люлю. «Он был груб с ней. Знаете, она им стопоголова. Всегда упрекала ее за то, что я дурно воспитана, что я такая сика, и сразу видно, что воспитание у меня плебейское. Знаете, отчасти я ушла от него из-за мамы. Но что же случилось? Что? Он дал пощечину Роберу». «Значит, Робер был у вас?» «Да. Походил мимо и зашел утром. Мама хочет отдать его в ученики Гемпезу. Кажется, я вам об этом говорила. Короче, он пришел, когда мы завтракали, и она и дала ему пощечину». «За что?» — спросила Ретта с тихим раздражением. Она терпеть не могла манеру Люлю бессвязно рассказывать истории. «Они о чем-то поспорили», — сказал Люлю неопределенно. «А малыш ему не уступил. Он его не испугался». «Старый дурак», — бросил он ему прямо в лицо. «Потому что она, естественно, назвала его грубияном. Он только и говорит об этом». Я со смеху помирала. Тут Анри встал, мы завтракали в студии, и дал Роберу пощечину. «За это я бы убил Анри своими руками». «И вы ушли?» «Ушла», — удивилась Люлю. «Куда?» «Я думала, что именно в этот момент вы и ушли. Послушайте, милая моя Люлю, расскажите мне все по порядку, а то я ничего не понимаю». «Скажите», — прибавила она, что заподозрив. «Вы в самом деле ушли от него?» «Ну да, я целый час об этом говорю». «Ладно. Итак, Анри ударил Робера. А дальше?» «Дальше?» — сказал Люлю. «Я запила его на балконе, это было очень смешно. Он был еще в пижаме, стучал по стеклу, но боялся разбить его, потому что скупой, как вошь. Я бы на его месте все перебила, даже если бы порезалась до крови». Затем потащились к Скье. И когда он стал улыбаться мне через дверь, стараясь все выдать за шутку, пошел официант. Люлю схватил его за руку. «Гарсон, ну куда вы попали? Не судить ли вас подать мне кофе со сливками?» Ретта чувствовала себя неловко и заговорщицки. Едва заметно улыбнулась официанту. Но тот остался серьезно мрачным и услужливо поклонился, исполненный укоризной. Ретта немного злилась на Люлю. Та никогда не умела взять с подчиненными нужный тон. То вела себя слишком фамильярно, то держала чересчур требовательно и сухо. Люлю смеялась. «Не смешно, потому что вспомнила Анри в пижаме на балконе. Он дрожал от холода. Знаете, как его там запила? Он стоял в глубине комнаты. Робер плакал, а он читал нотации. Я вышла на балкон и крикнула: „Смотри-ка, Анри, такси сбило цветочницу“. Он подошел и стал рядом со мной. Он обожает цветочницу, потому что она швейцарка. И еще ему кажется, что она влюблена в него». «Где, где?» – спрашивал он. Я тихонечко отодвинулась, вошла в комнату и закрыла дверь. И крикнула ему через стекло: «Будешь знать, как издеваться над моим братом». Больше часа я держала его на балконе. Он смотрел на нас вызывающими глазами, пояснив от злости. Я показывала ему язык и кормила Робера конфетами. Потом понесла в студию свои вещи и стала одеваться прямо перед Робером, потому что знала, что Андрей этого не выносит. Робер целовал мне руки и шею, как настоящий маленький мужчина. Просто прелесть. Мы вели себя так, будто Андрей вообще здесь нет. Из-за этого я даже умыться забыла. А Андрей торчал за стеклом. «Просто умора!» — громко рассмеялась Ирета. Люлю перестала смеяться. «Боюсь, как бы он не посудился», — все же сказала она. «Когда человек в ярости, ему все нипочем». И снова присев, продолжила. «Он нам грозил кулаками и все время что-то говорил, но не забыла и половины. Потом Робер ушел и тут же позвонил Кске. Я их впустила. Когда Андрей увидел их, он расплылся в улыбке, раскланивался с ними на балконе, а я им сказала: «Взгляните на моего мужа, сокровище мое, правда он похож на рыбку в аквариуме?» Так все поздоровались с ним через стекло. Они были скорозадачены, но они умеют себя держать. «Я словно вижу все это», — рассмеялась Ирета. «Ха-ха, ваш муж на балконе, а так все в студии». Она повторяла несколько раз: «Ваш муж на балконе, а так все в студии». Ей хотелось найти смешные и выразительные слова, чтобы описать сцену Люлю. Она считала, что у Люлю нет чувства юмора. Но слова не нашлись. Не нашлось. «Я открыл балконную дверь», — сказал Люлю. И вошел Анри. Он поцеловал меня перед Текске и назвал маленькой плутовкой. «Маленькая плутовка», — повторил он, надумывая подшутить надо мной. Я улыбалась. Текске раскрылись вежливые улыбки. Все улыбались. Но когда Текске ушли, он меня ударил каком по уху. Тогда я схватила щетку и огрела его по лицу, разбил ему губы. «Бедняжка Люлю», — ласково сказала Ребетта. Но Люлю жестом отвергла всякое сочувствие. Она держалась прямо, с воинственным видом, тряся каштановыми кудряшками. Глаза ее метали молнии. И вот тут мы и объяснились. Я вытянула ему губы салфеткой и сказала, что мне надоел, что я его больше не люблю и ухожу. Он расплакался и сказал, что покончит с собой. Но на меня это уже не действует. Вы помните ли это? В прошлом году эти его басни Оленьской области. Он каждый день пел всю песенку, что, мол, скоро начнется война. «Люлю, меня мобилизуют, я погибну на фронте. Ты будешь жить обо мне, тебя будет мучить совесть за все те горести, что ты мне причинила». «Успокойся», — ответил я. «Ты импотент, и тебя не призовут». Потом я успокоил его, потому что он сказал, будто запрет меня взять ключ в студии, и поклялась ему, что уйду не раньше, чем через месяц. После этого он ушел к себе в кабинет, у него были красные глаза и пластыри на губе. Хорош красавец. Но я немного прибралась, поставила заливать чечевицу на плиту и собрала чемодан. И на кухонном столике оставила ему записку. Что же ему написали? Я написала так. Гордо сказала Люлю: «Чечевица стоит на плите. Поешь и выключи газ. В холодильнике ветчина. С меня довольна, я ухожу. Прощай». Они рассмеялись так громко, что на них глядывались прохожие. Ирета подумала, что они, должно быть, представляли очаровательное зрелище, и пожалела, что они не сидят на террасе кафе «Виель» или кафе «Деляпе». Перестав смеяться, они замолчали. Ирета вдруг поняла, что им больше нечего сказать друг другу. Она была немного разочарована. «Мне надо бежать», — сказала Люлю, вставая. «В 12 у меня встреча с Пьером. Что же мне делать с чемоданом?» «Оставьте его мне», — предложила Ирета. «Я отдам его на хранение в смотрительстве туалета. И когда я вас снова увижу, я зайду к вам в 2 часа. Мне нужно сделать с вами кучу покупок. Я не взяла и половины своих вещей. Надо, чтобы Пьер дал мне денег». Люлю ушла, а Ирета подозвала официанта. Она чувствовала какую-то тяжесть и грусть за обеих. Официант убежал. Ирета давно уже заметила, что он всегда спешил подойти, когда она звала его. «С вас 5 франков, — сказал он и немного сухо добавил. — Вам было так весело вдвоем, ваш смех был слышен внизу». Лю его обидела, с досадой подумала Ирета, и сказала, покраснев: «Моя подруга сегодня с утра слегка нервничает». «Она очаровательна», — с чувством возразил официант. «Благодарю вас, мадемуазель». Он опустил в карман 5 франков и удалился. Ирета несколько удивилась, но побила полдень, и она подумала о том, как Анри возвращается домой и находит записку Люлю, и на мгновение ее охватил прилив нежности. «Я хотела бы, чтобы вы понесли все это завтра днем, Ботель театральный, улица Ван Дам, сказала Люлю, косившись с видом важной дамы. Она повернулась к подруге. Вот и все, Лилетта, никаких хлопот. На чье имя? Спросила косивша. Мадам Люсьена Криспен. Люлю перекинула пальто через руку и помчалась вниз. Она сбежала по главной лестнице универмага Самаритен. Лилетта, стараясь не встать, несколько раз чуть не упала, так как смотрела на ноги, а не отрывала глаз от танцующей перед ней голубой и канареечно-желтой тоненькой фигурки. У нее вправду непристойное тело. Всякий раз, когда Лилетта смотрела на Люлю со спины или в профиль, она поражалась непристойностью ее форм. Но никак не могла уяснить себе, почему. Такое создалось впечатление. Люлю гибкая и тонкая, но есть в ней что-то неприличное. Хотя я не понимаю, что. Наверное, потому что она всегда старается носить вещи в обтяжку. Она говорит, что стоит своего зада и носит юбки, которые вызывающе облегают ягодицы. Зад у нее маленький, это верно. Меньше, гораздо меньше, чем у меня. Но он больше бросается в глаза. Он круглый, под тонкой талией, но хорошо наполняет юбку. Можно подумать, что его нарочно в нее вложили. И потом он такой вот лявый. Люлю обернулась, и они улыбнулись друг другу. Ретта думала о нескромном теле своей подруги с каким-то смешанным чувством осуждения и нежности. Эти маленькие торчащие груди, гладкая, немного смуглая кожа. Если коснуться ее, наверняка покажется, что она резиновая. Эти узкие бедра, высокое детское тело с тонкими конечностями. Тело негритянки, думала Ретта. Она похожа на негритянку, танцующую румбу. Зеркало возле входной двери отразило ее пышные формы. «Я более спортивная», — подумала Ретта, беря Люлю под руку. «Она выглядит более эффектно, когда мы в вечерних платьях, но в обнаженном виде я наверняка буду смотреться лучше». Они с минуту молчали, поэтому Люлю сказала. «Пьер был так мил, и вы тоже очень милые, Ретта. Я очень благодарна вам обоим». Она выговорила это с принужденным видом, но Ретта не обратила никакого внимания. Люлю никогда не умела благодарить, она была слишком застенчивой. «Мне все это надоело», — сказала вдруг Люлю, «хотя мне необходимо купить бюстгальтер». «Здесь?» — спросила Ретта. «Они как проходили мимо бельевого магазина?» «Нет, я вспомнила об этом, когда я его увидела. За бюстгальтером я пойду к Фишеру». «На бульвар Монпарнас?» — воскликнула Ретта. «Будьте осторожны, Люлю», — советовала она серьезно. «Вам не стоит часто бывать на бульваре Монпарнас. Особенно в это время. Мы можем встретить Анри, что было бы ужасно неприятно». «Анри?» – спросил Люлю про плечами. «Да нет, почему же?» Негодование красной краской залило щеки его креты. «Вы не меняетесь, милая моя Люлю. Если вам что-то по душе, вы это отрицаете. Просто ясно. Вы хотите пойти к Фишеру и уверяете меня, что Анри в бульвар Монпарнас не ходит. Вы отлично знаете, что он всегда проходит там в 6 часов. Это его путь. Ведь вы сами мне говорили. Он поднимается по улице Рен и ждет автобус на углу бульвара Раскай. Во-первых, сейчас только 5, возразил Люлю. А во-вторых, он, наверное, не пошел на службу. После того, что я ему написала, он должен был лечь спать. «Ну, Люлю», — сказал вдруг Ретта, — «есть другой Фишер, вам известно, рядом с опера на улице Дюкатор Сеттамбер». «Да», — согласилась Люлю как-то вяло, — «но туда идти надо». «Ах, вы мне нравитесь, моя крошка, надо идти. Да ведь это в 2 шагах, гораздо ближе, чем он по нас. Мне не нравится их товар». Ретта со смешкой подумала, что во всех магазинах Фишера подается одно и то же. Но у Люлю бывали приступы непонятного упрямства. Она явно была именно тем человеком, с кем ей меньше всего хотелось бы сейчас встретиться. Но казалось, она нарочно стремилась попасть ему под ноги. «Ну что ж, исходительно, — сказала она, — пойдемте на Монпарнас. Впрочем, Анри такой высокий, что мы заметим его раньше, чем он». «Ну и что с того, если он встретится? — спросил Люлю. — Встретимся, и все тут. Он нас не съест». Люна стояла, чтобы идти до Монпарнаса пешком. Сказала, что ей нужно подышать тем же воздухом. Они прошли по улице де Сен. Затем по улице Адеон и улице Девожерар. Ретта расхваливала Пьера и доказывала Люлю, как безупречно он вел себя в этом деле. «Как Как я люблю Париж, как я буду скучать по нему. Молчите, Люлю. Когда я думаю, что вам выпало счастье поехать в Ниццу, я не понимаю сожаления о Париже. Люлю ответила. Она оглядывалась по сторонам с каким-то печальным и чего-то ищущим видом. Выходя от Фишера, они услышали, что пробило 6 часов. Летта взяла Люлю за локоть и хотела поскорее увезти ее отсюда. Но Люлю остановилась возле цветочного магазина Баумана. «Взгляните на эти азалии, моя милая Летта. Будь у меня красивая гостиная, я бы всю ее заставила ими». «Я не очень люблю цветы в горшках», — заметила Летта. Она была в отчаянии. Повернув голову в сторону улицы Рен, она, естественно, через мгновение увидела перед собой высокую, нелепую фигуру Анри. Он был без шляпы, в спортивном твидовом пиджаке каштанового цвета. Лет ненавидел этот цвет. «Вот он, Люлю, собственной персоной», — быстро прошептала она. «Где, где?» — спрашивал Люлю. Она была взволнована не меньше Летты. «Позади нас, на той стороне. Бежим, не оборачивайтесь». И все же Люлю оглянулась. «Я его вижу», — сказала она. Лето пробовала выйти за собой, но Люлю словно каменела, не отрываясь, смотрела на Анри. Наконец она прошептала. По-моему, она заметила. Она выглядела испуганной. Сразу подчинившись Летте, послушно позволила увести себя. «Только ради бога, Люлю, не угадывайтесь больше», — сказала Летта, слегка вздыхаясь. «Мы свернем в ближайшую улицу направо, в улицу Гламбар». Они шли очень быстро, то есть дело толкая прохожих. Временами Летте приходилось тащить за собой Люлю. Но иногда та сама тянула в эту Летту. Не успев еще дойти до улицы Гламбар, Летта вдруг заметила за Люлю большую коричневую тень. Она поняла, что это Анри, и сдержала от гнева. Люлю шла с опущенными глазами, ведь у нее был отрешенный и упрямый. Теперь она жалеет о собственной неосторожности. Но слишком поздно, и тем хуже для нее. Они ускорили шаг. Анри молча шел за ними. Они прошли улицу Гламбар и продолжали идти в сторону обсерватории. Летта слышала скрип туфель Анри. Слышно было также что-то вроде хрипа, легкого и размеренного, сопровождающего их шаги. Это было дыхание Анри. Анри всегда дышал шумно, но никогда не дышал так громко. Наверное, он бежал, чтобы догнать их, и не сильно занывался. «Надо сделать вид, будто его здесь нет», — подумала Летта. «Притвориться, будто мы его не замечаем». Но она не могла сдержаться и украдкой наблюдала за ним. Он был белым, как полотно, а веки его были опущены так низко, что глаза касались почти закрытыми. «Он похож на лунатика, не без страха», — подумала Летта. Губы у Анри тряслись, и маленький, наполовину отклеившийся кусочек розового пластыря на нижней губе дрожал тоже. Еще дыхание, размеренные хриплые вздохи, которые заканчивались теперь тонким гнусавым присвистом. Летте стало не по себе. Анри она не боялась, но болезнь и страсть всегда ее очень пугали. Наконец, Анри медленно, не глядя, вытянул ту руку и схватил Лю за руку. Скрив рот, словно собираясь заплакать, та высвободилась вся дрожа. «Фух!» — выдохнул Анри. У Летты появилось безумное желание остановиться. Боку не укололо, в ушах гудело. Но Лю почти бежала, у нее тоже убит лунатика. Летте показалось, что если она отпустит руку Лю и остановится, то эти двое будут продолжать бежать рядом, закрыв глаза. Немые, бледные мертвецы. «Пошли домой», — сказал Анри странным хриплым голосом. Люлю не ответила. Анри повторил тем же монотонным хриплым голосом. «Ты моя жена, пошли домой». «Вы же видите, что не хочет возвращаться», — процедила Летта сквозь зубы. «Оставьте в покое». Он, казалось, ее не слышал, повторял. «Я твой муж, я требую, чтобы ты пошла со мной». «Я прошу вас оставить ее в покое», — резким тоном потребовала Летта поразительно. «Вы ничего не добьетесь, если будете приставать к ней. Проваливайте отсюда». Он повернул к Летте удивленное лицо. «Это моя жена», — сказал он. «Она принадлежит мне. Я хочу, чтобы она пошла домой». Он взял Лю за руку, но на этот раз она не отдернула руки. «Уходите», — воскликнула Летта. «Я никуда не уйду. Я пойду за ней повсюду. Я хочу, чтобы она вернулась домой». Он говорил с трудом, но вдруг, состроив гримасу даже в зубы, он закричал изо сил. «Ты принадлежишь мне!» Люди смехом оборачивались. Анри тряс Люлю за руку, рычал, как зверь, скалив зубы. На счастье, мимо приезжал свободный такси. Ретта махнула рукой, и такси остановилось. Анни тоже остановился. Люк хотела идти дальше, но они оба крепко держали ее за руки. «Вы должны понять», — объяснила Ретта, тащая Люк шоссе, — «что не винете ее этим насилием». «Оставьте ее! Оставьте мою жену!» — кричал Анри, к себе. Люк обмякла, словно мешок с бельем. «Вы садитесь или нет?» — нетерпеливо крикнул водитель. Отпустив Люлю, Ретта обрушил град ударов по рукам Анри, но он, казалось, их не чувствовал. Однако отпустил руку Люлю и уставился на Ретту тупым взглядом. Ретта тоже смотрела на него. Она никак не могла собраться с мыслями, ее охватывало чувство необыкновенного отвращения. Несколько секунд они стояли так, глядя на друга, и глаза, и тяжело дыша. Затем Ретта пришла в себя, обхватила Люлю за талию и потащила ее к такси. «Куда ехать?» — спросила водитель. Анри пошел следом, хотел сесть с ними, но Ретта все силы толкнула его и быстро захлопнула дверь. «Прошу вас, езжайте скорее», — спросила она водителя. «Адрес мы скажем потом». Такси тронулось, и Ретта, расслабившись, откинулась на заднем сиденье. «Как все было пошло», — подумала она. Она ненавидела Люлю. «Куда вы хотите поехать, милая Люлю?» — нежно спросила она. Люлю молчала. Ретта обняла ее и ласково поговорила. «Вы должны сказать мне. Я отвезу вас к Пьеру». Люлю сделала движение, которое Ретта приняла на согласие. Она наклонилась вперед. Улица Домесин, 11. Когда Ретта опять повернулась к Люлю, там на нее смотрела. «Что-нибудь начала было Ретта?» «Я ненавижу вас!» — закричал Люлю. «Ненавижу Пьера, ненавижу Анри. Что вы ко мне привязались? Вы меня замучили!» Она замолчала, и лицо ее исказилось. «Поплачьте!» — спокойным достоинством сказала Ретта. «Поплачьте, и вам станет легче!» Люлю, согнувшись пополам, зарыдала. Ретта обвила ее руками и прижала к себе. Время от времени она поглаживала ее волосы, но в душе она чувствовала лишь холод и презрение. Когда все остановилось, Люлю уже успокоилась. Она вытела глаза и напуталась. «Извините меня, ласково», — просила она, — «это все нервы. Мне было невыносимо видеть его в таком состоянии, к тому же он сделал мне больно». «Он был похож на Арбутанга», — сказала успокоившаяся Ретта. Лю улыбнулась. «Когда я вас снова увижу?» — спросила Ретта. «О, я думал, что завтра. Вы знаете, Пьер не может взять меня к себе из-за своей матери. Я сейчас в отеле Театральный. Приходите рано утром, 10:00, если сможете, потому что затем я должна пойти к маме». Она была медленно бледной, и Ретта с грустью подумала о том, что Люлю так легко может сломаться. «Постарайтесь вечером как следует отдохнуть», — спросила она. «Я страшно устала», — сказала Люлю. «Я надеюсь, что Пьер задержит меня, хотя он никогда не понимает таких вещей». Оставшись в такси, Ретта поехала к себе домой. На мгновение она подумала, не пойти ли ей в кино, но настроение было не то. Она бросила шляпку на стул и шагнула к окну. Но кровать влекла ее к себе, такая белая, мягкая и свежая в своей непостижимой таинственности. Броситься в нее и почувствовать ласковое прикосновение подушки к плавающим щекам. «Я сильная, я все сделала Люлю, а сейчас я всем одна, и никто мне не поможет». Ей стало себя так жалко, что она ощутила, как рыдание поступает в голову. «Они уедут в Ниццу, и я их больше не увижу. Я устроила счастье, но они и не вспомнят обо мне, а я там здесь буду работать по 8 часов в день, подавая фальшивый жемчуг в Бурма». Когда первые слезы скатились по ее щекам, она мягко опустилась в кровать. «В Ниццу», — повторяла она горько плача, — «к солнцу, на Ривьеру». Бррр. Ночь темная-притемная. Кажется, что по комнате ходит кто-то. Мужчина в тапочках. Он осторожно ставит одну ногу, затем другую, но пол все равно слегка поскрипывает. Он останавливается. На мгновение наступает тишина. Затем, перебравшись неожиданно в другой конец комнаты, он снова, как маньяк, продолжает бесцельно слоняться по комнате. Люлю было холодно, одеяло слишком легкие. Она громко сказала «Бррр!». Ее напугал звук собственного голоса. «Бррр! Я уверена, что сейчас он смотрит на звездное небо, закуривает сигарету, он на улице. Он сказал, что ему нравится синий оттенок парижского неба. Он медленно, не спеша идет домой. Он чувствует себя поэтом. Он сам не сказал, когда добился этого. И легким, словно только что подоенная корова, он думать забыл об этом, а я лежу вся испачканная. И меня не удивляет, что он такой чистый в эту минуту. Всю свою грязь он оставил здесь, в ночи, излив ее в полотенце. А простынь в середине постели мокрая, а я не могу вытянуть ноги, потому что почувствую эту липкую жидкость, эту гадость. Но сам-то он совершенно сухой. Я слышала, как он, выйдя от меня, насвистывал что-то под моим окном. Он там внизу, сухой и свежий, в красивой одежде, в демисезонном пальто. Надо признать, что одеться он умеет. Женщине не стыдно показаться с ним на людях. И вот он там, под моим окном, а я лежу голая в темноте. Мне холодно, и я растираю руками живот, потому что мне кажется, будто я еще вся мокрая. Я поднимусь на минутку, сказал он, взгляну на свою комнату. Он пробыл у меня 2 часа, и кровать скрипела, эта паршивая узкая железная кровать. Интересно, как он отыскал отель? Он рассказывал мне, что когда-то прожил там 2 недели, что мне здесь будет очень хорошо, но здесь какие-то странные номера. Я бывал в 2, никогда я не видел таких крохотных комнатушек, забитых мебелью, софами и диванчиками, маленькими столиками. От всего этого так и разит любовью. И не знаю, 2 недели повел он здесь, но наверняка был не один. Наверное, он совсем меня не уважает, если запихнул меня сюда. Гасон отеля сильно улыбался, когда мы стали подниматься. Это алжирец, а я ненавижу этих типов. Боюсь, он смотрел на мои ноги, потом вернулся в конторку. Он, должно быть, сказал про себя: готово дело, сейчас они позабавятся. И стал представлять себе всякие грязные штучки. Говорят, что у себя они вытворяют с женщинами что-то чудовищное. Если какая-нибудь попадет к ним в лапы, то на всю жизнь останется калекой. И пока Пьер мучил меня, я думала об этом алжирце, который представлял себе, чем я сейчас занимаюсь. И вообще рожал себе такую мерзость, что хуже не придумаешь. Нет, в комнате определенно кто-то есть. Люлю сжала дыхание, и поскрипывание тут же прекратилось. У меня болит между ног, все зудит и жжет. Мне хочется плакать, и так будет каждую ночь, кроме завтрашней, потому что завтра мы будем в поезде. Люлю прикусила губу и содрогнулась, вспомнив, что она стонала. Неправда, я не стонала, а лишь слегка задыхалась, ведь он такой тяжелый, и когда лежит на мне, мне трудно дышать. Он сказал мне: ты стонешь, ты кончаешь. А мне жутко, когда говорят во время этого. Не хотелось бы, чтобы мы впали в забытие, но он безумолку болтает всякие гадости. Я не стонала, во-первых, а во-вторых, я могу получить удовольствие, это факт, как врач сказал, лишь тогда, когда сама себе его доставляю. Он не хочет этому верить. Они никогда не хотят в это верить. Все они говорили: это потому, что тебя плохо научили в первый раз. Я-то научу тебя любить. Я не возражала. Я знала, в чем дело. Это у меня от природы. Но их это лишь раздражает. Кто-то поднимается по лестнице. Возвращается, наверное, откуда-то. Боже мой. Пусть он вернется. Ведь он вполне на это способен, если его снова охватит желание. Нет, это не он. Шаги тяжелые. А что, если сердце в груди Улю бешено заколотилось? Это алжирец. Он ведь знает, что я одна. Постучит в дверь. Не могу, я с ума сойду. Нет, это этажом ниже. Какой-то тип вернулся к себе, пытается попасть ключом в замоченную скважину. Ему на это нужно время, он пьян. Интересно, кто живет в этом доме? Наверное, всякий сброд. Вчера днем на лестнице мне попалась какая-то рыжая девка с глазами наркоманки. Нет, я не стонала. Но, естественно, что он возбудил меня своими грубыми ласками. Он в этом деле мастак. Я страшно боюсь мужчин, которые все умеют. Я бы предпочла спать с девственником. Эти руки, которые сразу хватают вас где надо, гладят вас, тискают. Но не слишком. Они понимают вас за какой-то инструмент, гордясь тем, что умеют на нем играть. Не выношу, когда они выводят меня из себя. В Горе мне пересыхает. Мне страшно. Во рту появляется какой-то привкус. Я чувствую себя уничтоженной, потому что они полагают, что подавляют меня. Мне хочется дать Пьеру пощечину. Когда он опускает на себя фатовский вид и заявляет: «Я владею техникой». Боже мой, представить только, что это и есть жизнь. И ради этого мы наряжаемся и моемся, наводим красоту. И все романы написаны об этом. И все только думают об этом. Окончается все тем, что заходишь в комнату с каким-нибудь типом, который сначала чуть ли не душит тебя, а в конце концов мочит тебе весь живот. Я хочу спать. Уезд бы могла хоть немного поспать. Завтра мне придется ехать всю ночь. Я буду совершенно разбита. Я хотел бы быть немного выспавшейся, чтобы бродить по Ницце. Говорят, там чудесно. Узенькие итальянские улочки. Пестрое белье сушится на солнце. Я поставлю свой мольберт и стану писать. А маленькие девочки будут подходить ко мне, чтобы взглянуть, что я рисую. Какая гадость! Она чуть пошевелилась и бедром коснулась влажной простыни. Ради этого он и привел меня сюда. Никто меня не любит. Он шел рядом, а я едва не падала от слабости, ожидая хоть одного ласкового слова. Скажи он: «Я люблю тебя». Я, конечно же, не вернулась бы к нему, но сказала бы ему что-нибудь нежное, и мы остались бы добрыми друзьями. Я все ждала этого. Он взял мою руку, и я не отняла ее. Ретта была в бешенстве. Но неправда, что у Анри был вид ангутанга, хотя я догадывалась, что она думала что-то в этом роде. Она украдкой смотрела на него своими противными глазами. Поразительно, что она может быть такой злой. И все же, несмотря ни на что, он взял мою руку, и я не сопротивлялась. Но хотел он не меня, хотел свою жену, потому что он женат на мне и мой муж. Он всегда меня унижал, говорил, что умнее меня, и во всем, что случилось, его вина. Ведь если бы он не обращался со мной свысока, я бы осталась с ним. Уверена, что в эту минуту он не жалеет обо мне, не плачет, он храпит. Вот и все его дела. Он очень доволен, потому что теперь один в постели может вытянуть свои длинные ноги. Как хотела бы умереть. Я так боюсь, что он подумает обо мне плохо. Я не могла ничего ему объяснить, ведь нас разделяла Ретта. Она говорила без умолку, словно истеричка какая-то. Теперь она довольна и хвалит себя за свое мужество, за то, что так хитро обошлась с Анри, который кроток, как агнец. Я пойду к нему. Не могут же они заставить меня бросить его в собаку? Она вскочила с кровати и повернула выключатель. Достаточно чего комбинации. Она даже не почесалась, так торопилась. И люди, что встретят меня на улице, не узнают, что совсем голая под серым пальто, которое мне почти до пяток. А лжица, она с бьющимся сердцем остановилась. Надо разбудить, чтобы он открыл дверь. Она спустилась по лестнице крадущимися шагами, но все ступени скрипели, постучала в окно консьержной. «В чем дело?» — сказал жрец. Глаза у него были красные, волосы взъерошены, выглядел он вовсе не страшно. «Откройте мне дверь!» — сухо просил Люлю. Через четверть часа она уже звонила в квартиру Анри. «Кто там?» — спросил Анри через дверь. «Это я». Он не отвечает, не хочет пускать меня к себе в дом. Но я буду барабанить в дверь до тех пор, пока он не откроет. Он уступит за соседей. Через минуту дверь приоткрылась, и показался Анри, бледный, с прыщом на носу. Он был в пижаме. «Он не спал», — с нежностью подумала Люлю. «Я не хотела уходить так, мне нужно было снова увидеть тебя». Анри все молчал. Люлю вошла, слегка толкнув его. «Какой неуклюжий, вечно торчит перед тобой, смотрит на меня своими круглыми глазками. Руки беспомощно болтаются, он не знает, что делать своим телом. Молчи, молчи, ведь я же вижу, как ты взволнован и не в силах говорить». Он пытается поглотить слюну, и поэтому Люлю самой пришлось закрывать дверь. «Я хочу, чтобы мы расстались добрыми друзьями», — сказала она. Он раскрыл рот, как будто намереваясь что-то сказать, но стремительно повернувшись, убежал. Что с ним? Она не решалась пойти за ним. Может, он плачет? Тут она услышала его кашель. Он был в туалете. Когда он вернулся, она обняла его за шею и припала к его губам. От него пахло рвотой. Люлю разрыдалась. «Я простудился», — объяснил Анри. «Давай ляжем», — плача, — предложила она. «Я могу остаться до утра». а не легли. Люлю затесалась в отчаянных рыданиях, и она вновь обрела свою комнату, свою чудесную чистую постель и красный отцвет в зеркале. Она ждала, что она и обнимет ее, но он не шевелился, лежал, вытянувшись пластом, словно кто-то положил в постель бревно. Он сейчас выглядит так, будто говорит с каким-нибудь швейцарцем. Она охватила его голову руками и внимательно вглядывалась в его лицо. «Ты чист, да, ты чистый». Он захныкал. «Как я несчастен!» — сыпал он. «Никогда я не был таким несчастным!» «Я тоже!» — согласилась Люлю. Они долго плакали. Наконец она успокоилась, потушила свет и положила голову ему на плечо. Если бы они могли даже так всегда, чистые и печальные, как сироты, это невозможно. Так в жизни бывает. Жизнь — это огромная волна, которая накатывалась на Люлю, вырывая ее из объятий Анри. «Твои руки! Твои большие руки!» Он гордится тем, что они такие большие, говорит, что у потомков древних родов всегда большие конечности. Он уже не будет охватывать меня за талию своими ладонями. Мне бывало слегка щекотно, но всегда приятно, потому что он мог почти смыкать пальцы. Не правда, что он импотент, он просто чистый, чистый и шлентяй. Она улыбнулась сквозь слезы и поцеловала его пониже подбородка. «Что я скажу родителям?» — спросил Анри. «Моя мать с ума сойдет». «Госпожа Криспен с ума не сойдет, наоборот, будет в восторге. Они станут говорить обо мне за обедом, все пятеро, говорить с осуждающим видом, как люди, которые уже давно знали об этом, но не желали этого касаться из-за присутствия младшей сестры. Ей всего 16. Она слишком молода, чтобы обсуждать при ней некоторые темы. Госпожа Криспен будет смеяться в душе, потому что она знала все заранее. Ей всегда все известно, и она ненавидит меня. Какая грязь! И внешне все против меня. Не говорим сразу, умоляла она. Скажи, что я поехала в Ниццу по здоровью. Они не поверят. Она осыпала лицо Анри частыми быстрыми поцелуями. Анри, ты был не слишком ласков со мной. Верно, сказал Анри. Я уделял тебе мало внимания. Но и ты, заметил он, подумав, не была особенно ласкова со мной. И я тоже. Какие мы несчастные. Она заплакала, но так горько, что едва не вздохнулась. Скоро рассвет, и она уйдет. Никогда, никогда мы не можем сделать то, чего хотим. Нас все время куда-то заносит. Ты не должна была так уходить, сказал Анри. Люк вздохнула. Я очень тебя любила, Анри. А теперь не любишь? Не в этом дело. С кем ты уезжаешь? С людьми, которых ты не знаешь. А откуда ты знаешь людей, которых не знаю я? Я спросил Анри. Где ты с ними встречалась? Не надо об этом, мой любимый. Мой маленький Гулливер. Не строй из себя супруга в такую минуту. Ты едешь с мужчиной, в слезах воскликнул Анри. Послушай, Анри, клянусь тебе, что нет, клянусь жизнью моей матери, что мужчины мне сейчас отвратительны. Я еду с одной читой, пожилыми людьми, друзьями Ветты. Я хочу жить одна. Они найдут мне работу. О, Анри, если бы только знал, как мне необходимо быть одной, как мне все это противило. Что? Что именно тебе противило? Спросил Анри. Все, поцеловала она его. И все, кроме тебя, мой милый. Она подсунула руки ему под пижаму и долго ласкала его тело. Он дрожал от прикосновения этих единых рук, но не сопротивлялся. Он лишь сказал, «Я совсем разболеюсь». В нем определенно что-то надломилось. В 7 часов Люлю встала с опухшими от слез глазами и сказала устало, «Мне пора возвращаться туда». «Куда?» «Я живу в отеле Театральный на улице Ван Дам. Гнусный отель. Оставайся у меня». «Нет, Анри, умоляю тебя, не настаивай, я тебе уже сказала, что это невозможно. Это поток, который тебя уносит, это жизнь. Ты не можешь ни осуждать, ни понимать. Остается лишь ждать себя увлечь. Завтра я буду в Ницце». Она зашла в туалет, чтобы теплой водой помыть глаза, надела пальто, вся дрожа. «Это словно рок, лишь бы я смогла поспать в поезде до ночью, иначе в Ниццу я приеду совсем без сил. Надеюсь, он взял билеты в первый класс, ведь я впервые поеду первым классом. Джунь Сан себя так. Годами я мечтала поехать в путешествие первым классом. И вот, когда наконец мне представлялась так эта возможность, все складывалось таким образом, что меня это ничуть не радует. Теперь она торопилась уйти, потому что эти последние мгновения были совершенно невыносимы. «Что ты хочешь сделать, Гуа?» – спросила она. Гуа заказал Анри рекламный плакат. Тот сделал его, а Гуа теперь от него отказывается. «Не знаю», – ответил Анри. Он свернулся комочком под одеялом. Видны были лишь его волосы и краешек уха. Он медленным, слабым голосом подмотал. «Я бы поспал целую неделю». «Прощай, любимый», – сказал Люли. «Лю, прощай». Она наклонилась к нему и, слегка подняв одеяло, поцеловала в лоб. Потом она долго стояла на лестничной площадке и не решаясь закрыть с собой дверь. Наконец она открыла глаза и сильно дернула за ручку. Послышался сухой щелчок. Ей показалось, что сейчас она потеряет сознание. Похожее чувство она пережила, когда услышала, как первые комья земли застучали о крышу отцовского гроба. «Анри не слишком любезен. Он мог бы встать и проводить меня. Наверное, мне было бы не так тоскливо, если бы он закрыл за мной дверь». «Она сделала это», — думала Ретта, глядя вдаль. «Сделала». Был вечер. Около 6 часов Ретте позвонил Пьер, и она пришла на встречу с ним в кафе «Дом». «Но разве вы не должны были встретиться с ней сегодня в 8 утра?» — спросил Пьер. «Я виделась с ней. Она выглядела неважно?» «Да нет», — отвечала Ретта. «Я ничего не заметила. Она была несколько уставшей, но сказала, что плохо спала после вашего ухода, так как ее возбудила мысль, что она увидит Ниццу, и потому, что она испугалась партии лжица. Знаете, она даже спросила меня, уверена ли я, что вы взяли билеты в первый класс. Даже сказала, что поездка первым классом была мечтой ее жизни». «Да», — решила Ретта, — «я уверена, что у нее и в мыслях не было ничего подобного. В таком случае, пока я была у нее. Я побыла с ней 2 часа, а у меня острый глаз на такие вещи. Я бы удивилась, если бы от меня что-то ускользнуло. Вы скажете, что она очень скрытная, но я знаю ее уже 4 года и видел ее в разных обстоятельствах. Я знаю мою Люлю, как сыпать пальцев. Значит, это такси ее отговорили. Забавно». Он задумался, и на мгновение неожиданно сказал. «Интересно, кто им дал адрес Люлю? Я сам выбрал отель, о котором она раньше никогда не слышала». Он рассеянно вертел в руках письмо Люлю, и Ретту это раздражало, потому что ей очень хотелось ее почитать, а Пьер никак не давал ей письмо. «Когда вы его получили?» — наконец спросила она. «Письмо?» — он отдал его ей. «Возьмите, вы можете его прочесть. Должно быть, она оставила его у консьержки примерно в час. Это был тоненький розоватый листок бумаги, которую подают в табачных лавках. Любимый, пришли такси. Не знаю, куда вам адрес. Я сильно тебя огорчу, но я не еду, любимый Пьер. Я остаюсь с Анри, потому что он очень несчастен. Сегодня утром они зашли к нему. Он не хотел открывать, и госпожа такси сказала, что он потерял человеческий облик. Они были очень добры и поняли меня. Она сказала, что во всем виноват Анри, этот уволень, хотя в сущности он все неплохой. Она говорит, что с ним надо было так поступить, чтобы он понял, как сильно он ко мне привязан. Не знаю, кто им дал мой адрес. Они мне этого не сказали. Наверное, они случайно увидели меня, когда я утром выходила с Реттой из отеля. Госпожа такси сказала мне, что прекрасно понимает, что требует от меня огромной жертвы. Она знает меня довольно хорошо и уверена, что меня это не испугает. Мне очень жаль нашего чудесного путешествия в Ниццу, любовь моя. Я подумал, что ты будешь не так несчастен, поскольку я навеки принадлежу тебе. Я твоя всей душой, всем телом, и мы будем видеться так же часто, как и раньше. Но Анри убьет меня, если потеряет меня. Я нужна ему. Уверяю тебя, что мне не очень-то весело чувствовать на себе такую ответственность. Надеюсь, ты не будешь строить свою злую гримасу, которая так меня пугает. И не хочешь, чтобы меня мучила совесть, ведь правда? Сейчас я возвращаюсь к Анри, и мне немного не по себе. Я представляю, что увижу его в таком состоянии, но у меня хватит твердости предоставить ему мои условия. Во-первых, я хочу больше свободы, потому что люблю себя, и хочу, чтобы он оставил в покое Робера, Не говорю плохо о маме. Любимый, мне очень грустно, как не хотелось бы, чтобы ты был сейчас со мной. Я хочу тебя, я прижимаюсь к тебе и чувствую твои ласки на моем теле. Буду завтра в 5 часов в дом. Люблю. Мой бедный Пьер, взяла его за руку Ульетта. Уверяю вас, начал Пьер, мне самому очень ее жаль. Ей необходимы свежий воздух и солнце. Но раз уж так она решила, моя мать устраивала у меня жуткие сцены, продолжал он. Вилла принадлежит ей, а она слышать не хочет о том, чтобы я привез эту женщину. Неужели? Прерывающим голосом спросила Ретта. Неужели? Значит, все прекрасно и все довольны. Она отпустила руку Пьера, почему-то ее охватило чувство горького сожаления.